Живой кальмар. С глубины 250 метров лебедка поднимала трал. Часа полтора ползла по дну морскому гигантская сеть, захватывала в капроновый сквер косяки. Из сквера рыба попадала в полукуток и, наконец, в куток, откуда ей единственный путь на палубу, в крепкие матросские руки. Пользуясь коротким перерывом на вахте, я смыл из шланга со своей непромокаемой и непродуваемой рыбацкой одежды рыбью слизь, чешую и присел на ступеньки трапа отдышаться. Когда тебе пятый десяток, нелегко стоять у рыбодела, стола, на котором разделывают рыбу. Селенки-то еще имеются, да нет молодого, легкого дыхания. Море было неспокойное. Наш старенький РТ, рыболовный траулер, с громким именем адмирал Нахимов, поплавком крутился на водных горах, скрипел палубными надстройками, готовый, казалось, вот-вот перевернуться. Когда форштевень проваливался в очередную яму, с полубака, разогнавшись на скользких досках, летела вода, ошалело било высокие ящики для улова. Деревянный рыбодел, фок-мачта, окна штурманской рубки — все было затянуто плотной сеткой влаги, а за бортом вода, вода, вода. РТ-адмирал Нахимов вел промысел трески за сотню миль от Курильского острова Парамушир. В мою ладонь ткнулся мордой наш корабельный пес Чуня, точнее не пес, а щенок, с вислыми, нестоячими ушами и глупенькими молочными глазками. Дрожащего, скулящего, рыбаки подобрали его и оставили на корабле. Игривый и ласковый Чуня был всеобщим любимцем. Случилось так, наломаешься у рыбодела, что свет не мил, а увидишь это неуклюжее существо. И сердце оттаяло, и усталость исчезла. Чуня неважно переносил качку и сейчас, поскуливая, прижался ко мне, чтобы я его пожалел. Наконец всплыл тупой серебристый куток. Я на глаз определил. Тонны три в нем, не меньше. Куток тотчас атаковала большая стая чаек, неотступно преследовавшая корабль четвертый месяц подряд. Стрела подняла живое, трепещущее, плененное крепкой капроновой сетью серебро, и вся эта масса зависла над главной палубой. Боцман привычно заработал с гайтяном, приспособлением для выливания улова. С небольшими перерывами из кутка на палубу потекла рыба. И треска, и красный морской окунь с крепкими и высокими плавниками-гребнями, и хвостатые плоские скаты, и камбалы с двумя круглыми глазами на одной стороне. Что-то тяжелое и сильное вырвалось из средней части кутка и упруго забилось в живом серебре.
«Акула!»
«Сам ты акула! Смотри внимательно! Дельфин!» Да, это был дельфин, тихоокеанский дельфин, как называют его ученые. Здоровенный, немногим меньше 3 метров. Эластичная крепкая кожа обтягивала ладное тело морского животного с вытянутой и узкой головой, с плавниками, похожими на серп. Дельфин то и дело раскрывал рот, судорожно хватал воздух, показывая свои многочисленные мелкие зубы. Широко поставленные глаза выражали страх. За ударами волн о металлический корпус РТ я вдруг услышал поросячье повизгивание. До меня не сразу дошло, что эти звуки издает дельфин. Потом я вспомнил, что эти звери визжат в том случае, если испытывают боль. Видно, ячейки кожу натерли. Да и на доски упал, зашибся. Я опустился на колени и начал оглаживать зверя с головы до хвоста. Поросячий визг тотчас сменился иным звуком, беспрерывным свистом. А это уже признак довольства. Дельфины любят, когда их гладят. Морской зверь был самкой. Я рассмотрел 2 соска, едва выступавших из кожных карманчиков. 4 матросов с трудом подняли животное и понесли его к борту. Завидев близкую воду, дельфин упруго рванулся из рук. Рыбаки едва удерживались на ногах и без всплеска ухнул в море. «Живи, малыш, да смотри, не попадайся больше в сети. Найдутся лихие люди, и, выполняя план, отправят тебя в РМУ, в рыбомучную установку». Но дельфин не думал уплывать. Он крутился вокруг заржавленного борта, наполовину высунувшись из воды, широко открывал рот. Догадались, просит рыбу. Я взял небольшую треску и бросил ее зверю. Дельфин поймал ее на лету и хрясь перерезал так, что голова и хвост отлетели в разные стороны, а серединка, самая вкусная, исчезла в пасти. Здешняя банка богата рыбой, и морские звери, удачливые добытчики, что называется, заелись. Минул час, другой, а дельфин все не исчезал. Его как магнитом притягивало к РТ. Что именно? Возможность добычи легкой пищи? Благодарность за подаренную жизнь? Верно, и то, и другое вместе. Зверь то ходил большими кругами вокруг корабля, то подныривал под судно, чтобы подняться с противоположного борта. Желая обратить на себя внимание, он выкидывал настоящие акробатические номера. Вертикально удерживая в воде хвостовую часть, словно находясь не в воде, а в плотной массе, дельфин мощно бил всем остальным телом и продвигался таким способом довольно быстро. Или вдруг торпедой, выскочив с самого борта, обдавал нас струей и сдыхало. И все вертелся, крутился волчком. При этом он издавал самые разнообразные звуки. Свистел, визжал, ревел, часто-часто щелкал челюстями, хрюкал и даже тонко, по-щенячьи лаял и паутиному крякал. Не исчез дельфин ни на следующий день, ни через неделю. Правда, теперь он мог уплыть от РТ за милю, а то и за две, но непременно возвращался к судну. Наш призабавный дурашливый Чуня как бы отодвинулся на задний план. Теперь утешением для рыбаков стал дельфин. Однажды мы стали свидетелями необычного поведения морского зверя. В миле от корабля он начал вытворять такое, что рыбаки даже оставили работу. Он то и дело выпрыгивал из воды. Длилось это довольно долго. Капитан, опытный моряк, приказал рулевому изменить курс и следовать к дельфину. Фишлупа «Кальмар» — рыбопоисковый прибор — показывало плотное скопление рыбы. Бросили трал. Стрела еле-еле выволокла на палубу куток. В нем было почти 5 тонн. Через полдня уже в другом квадрате банки повторилось то же самое. Дельфин начал беспрестанно выпрыгивать из воды. Кальмар указал на богатый косяк, и трал опять вытянул около 5 тонн улова. Не оставалось сомнений. Наша знакомая наводила траулер на скопление рыбы. Впрочем, об удивительной особенности дельфинов помогать рыбакам в улове рыбы знали еще с седой древности. Древнеримский ученый Плиний Старший поведал миру о дельфинах, которые мешали косякам Кефали уходить из залива Латера и тем самым помогали рыбакам брать богатый улов. Рыбаки в благодарность делились с морскими животными своей добычей. Римский писатель Илиан Клавдий во II веке писал, что рыбаки брали острогами рыбу, загнанную в маленький пятачок между лодками и дельфинами. В Неаполитанском заливе уже в XX веке стая дельфинов во время промысла не давала рыбным косякам рассредоточиться, чем способствовала успешному лову. В наши дни в Бирме на реке Иравади жители прибрежных поселков даже судились между собой из-за небольшого дельфина Арцеллы, который загонял рыбу на мелководье, и рыбаки брали ее острогами. Каждый поселок считал Арцеллу своей собственностью. Весть о живом рыбопоисковом приборе быстро распространилась среди РТ. Капитан флагманского корабля, который по рации передавал нам, где именно в каком квадрате вести добычу, приказал нашему капитану работать с живым наводчиком, а не с приборами. За 1,5 недели мы взяли месячный план. По распоряжению флагмана 3 траулера присоединилось в хвост адмирала Нахимову, и они с каждым подъемом трала вываливали на главную палубу по 4 тонны улова. Каждые 20 часов адмирал Нахимов сдавал рыбу на плавбазу исполинских размеров корабль-склад, стоящий на якоре в центре района промысла. Возле плавбазы, ожидая своей очереди, всегда торчали десятки РТ. Траулеры походили друг на друга, как братья-близнецы, все с высоко задранными штурманскими рубками, с заржавелыми бортами одинаковой длины. Морской зверь исчезал миль за пять до плавбазы. Его, очевидно, отпугивал гул многочисленных судовых двигателей и загрязненное мазутом море. Но когда адмирал Нахимов, сдав улов, вновь выходил на промысел, дельфин, словно узнав корабль в лицо, немедленно присоединялся к нему. Зверь кормился возле РТ. Рыбы для него мы не жалели. Но иногда, когда на небольшой глубине ходили косяки, моряки наблюдали охоту хищника. Это было занимательное и поучительное зрелище. Дельфин как бы расчленял косяк и отбивал от основной массы стайку в 100-150 рыбин. Затем с большой скоростью, эти звери развивают скорость до 40 км в час, кружил вокруг этой стайки, не давая рыбе рассредоточиться. Неожиданно он бросался в самую гущу, хватал рыбину, вынырнув, подбрасывал ее, ловил как ножом, отсекая зубами среднюю часть. Затем повторялось то же самое. Мы поражались отменному аппетиту. Однажды поднимали трал, а в это время всегда усиливается качка. Волна, перепрыгнув борт РТ, смыла нашего чуню в море. Визг барахтающегося щенка почти заглушили удары волн о корпус корабля, змеиное шипение бурунов. Кто-то из рыбаков начал поспешно стаскивать с ног тяжелые кирзовые полубахилы, намереваясь прыгнуть и спасти чуню. Но разуться он не успел. Возле щенка появился дельфин, схватил его зубами поперек туловища, выскользнув из воды, бросил живую ношу через борт РТ на главную палубу. Так баскетболист в длинном прыжке забрасывает в корзину мяч. Мастер рыбоконсервного цеха, особенно любивший чуню, подошел к большой бочке с печенью трески и зачерпнул из нее полное ведро. Мужик прижимистый, бывало, кусочка печени этого дорогого продукта у него не выпросишь. Но сейчас мастер выплюснул нежную светлую коричневую печень в море дельфину. Лакомство тотчас исчезло в пасти. Не за горами было долгожданное возвращение в родной порт, встреча с женами и детьми, заработанный отдых на берегу. Почти полгода болталась наша посудина в океане. Срок немалый. Рыбаки считали деньки. Дельфин по-прежнему наводил траулер на косяки, пока не случилось ЧП, чуть не стоившее нашей верной помощнице жизни. В один прекрасный день полумили от РТ на дельфина напала касатка или кит-убийца, морской волк, волк в китовой шкуре. Не знающего жалости 10-метрового гиганта с внушительной зубастой пастью и высоко поднятым в человеческий рост спинным плавником, похожим на меч, первым заметил вахтенный штурман. Он сообщил об этом рыбакам через микрофон внутрисудовой связи «Березка». Корабль круто изменил курс и самым полным, отваливая тяжелые водяные пласты, пошел на выручку дельфину. Мы оставили работу, напряженно следили за поединком. Точнее, мы застали лишь финал страшного единоборства. Самка, очевидно раненая как-то странно, рывками плыла к судну, шарахаясь то в одну, то в другую сторону, а касатка неотступно преследовала ее в длинных прыжках по воздуху, пытаясь ухватить свою жертву за хвост. И вот они рядом с бортом РТ. Дело бы кончилось одним – смертью дельфина, если бы не находчивость нашего капитана. Через распахнутое окно штурманской рубки он из ракетницы выстрелил в касатку. Красная сигнальная ракета с шипением и шлейфом белого дыма угодила в распахнутую пасть. Кит-убийца издал громкий утробный звук и зигзагами поплыл прочь от судна. Наша помощница пыталась запрыгнуть через борт на главную палубу. В другое бы время она сделала это играючи, но сейчас несложный трюк не удался. Тяжело шлепнулась обратно в море. Волна шмякнула ее о корпус корабля. На правом боку зверя зияла страшная рана, оставленная зубами касатки. Объявили тревогу. Срочно спустили шлюпку. Дельфин позволил пленить себя большим обрывком крепкой капроновой сети поднять на борт шлюпки. Он все понимал. Он стонал от боли, как человек. Дельфина уложили на палубные доски. Наш судовой доктор приказал беспрерывно поливать животное водой, а сам, склонившись, внимательно рассматривал рану, качая головой. Затем спустился в свою каюту и и появился на палубе с деревянным чемоданчиком. На чемоданчике красным по белому был нарисован большой крест. Доктор сделал необычному пациенту два укола – пенициллина и гидроксизина. Затем толстой, суровой ниткой, ловко, словно распоротый кожаный мешок, зашил рану. Во время этих процедур дельфин кряхтел, как хворый старик. Сфере перенесли к борту и с креном корабля осторожно спустили в море. Он беспомощно боком лег на воду и не шевелился. Волна крутила его, как хотела. Капитан приказал застопорить двигатель. Мы не могли оставить в беде нашего друга. План сейчас был совсем не важен. Стояли час-полтора. Вокруг дельфина плавали брошенные моряками рыбины, но он не обращал на пищу никакого внимания. И вдруг наша помощница слабо заработала хвостом, перевернулась вверх спиной и медленно поплыла. Так оживает сонная рыба, на какое-то время извлеченная из воды и выпущенная обратно в родную стихию. Через неделю адмирал Нахимов уходил из района промысла в родной порт. Все это время дельфин держался возле борта РТ. Он был еще так слаб, что не мог даже добывать себе пищу. Моряки вдоволь кормили зверя. 40 часов самым полным ходом траулер следовал в порт, и морской зверь плыл за ним, оседлав корабельную волну. У входа в гавань, забитую судами и суденышками, затянутой плотной мазутной пленкой, дельфин, наконец, отстал от борта. Он долго кружился на одном месте, выбрасывался из воды, но зайти в гавань не пожелал. Находясь на берегу, мы от моряков несколько дней подряд слышали о дельфине, живущем возле горловины залива. Этот дельфин якобы не обращал на входящие в гавань корабли никакого внимания, но непрерывно подплывал ко всякому судну, отправляющемуся в рейс. Некоторое время он крутился возле борта, выпрыгивая из воды, заглядывал на палубу, затем уплывал. Потом эти разговоры прекратились. Доверчивого дельфина больше не видели.